Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия в Екатеринбурге, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Дорогой отец Евгений, вам напомню и нашим слушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой во вторник в 8 вечера на волнах Радио Веры ведем, мы говорим со священником о его пути, о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий, какие этапы привели человека к тому, что он стал священником. Это, как нам представляется, всегда путь, путь вопросов, путь поиска. Многие приходят к вере из какого-то равнодушия религиозного, имея за спиной опыт, может быть, неверия, и тогда еще тем более интересно, как человек в этом пути возрастает и приходит к священству. Но не обязательно. В любом случае, путь задавания себе вопросов о Боге, о церкви, о человеке, о смысле жизни, в конце концов, и путь поиска ответа. И нам кажется, что вот те ответы, которые для себя находит священник, или находил священник на этом пути, они очень важные и могут оказаться, так скажем, релевантными, созвучными с теми размышлениями о вере, которые есть у всех наших слушателей.
Я очень люблю Костина вступления, потому что из них можно легко
потому что после него можно заканчивать.
Первый вопрос. Да, да. Отец Евгений, а как ваш путь к вере складывался?
Милостью Божией. Я тоже Костя слушал и понял, что нужно начать с цитаты одного из моих любимых поэтов, Владимира Семеновича Высоцкого, который в свое время тоже так повлиял на выбор веры, на формирование веры. А у него такая есть песня про Сережку Фомина. И он начинается: «Я рос, как вся дворовая шпана». И когда со священником люди встречаются, они обычно представляют, что священник, ну, говорят, нас же там, ну, себя оправдывают, а батюшку вроде как нас в детстве никто не воспитывал, это вас там с детства учили, вы выросли там в какой-нибудь церковной семье, поэтому вы здесь вот в храме служите. С детства нас никто не воспитывал, у нас была обычная советская семья, папа, мама инженеры. Но лет в 16 мы поехали в гости к бабушке в город славный Магнитогорск. Ну, а бабушка такой человек старой закалки, говорит, русский человек должен быть крещеным, поэтому, внучки, собирайтесь, завтра едем на крещение. Вот у нас там 5 братьев и сестер собрались, крестились, было мне 16 лет. И по большому счету я тоже не особо чего понял, что происходило. Но крещение – это же чудо, это же таинство, это Господь зернышко вкладывает. И вот как оно там растет незаметно. Но лет 17 стали всякие дурацкие вопросы возникать. В чем смысл жизни? Что такое смерть? Что после смерти? И с кем бы я эти вопросы не обсуждал, на меня так смотрели, что, говорит, в чем смысл жизни? Дом построить, дерево посадить, сына воспитать. Да, но мне как-то это не откликалось. Вот. Закончил школу, поступил в институт инженерно-педагогический. Папа инженер, мама педагог, в общем, ну, в общем, по стези.
Понятно.
А лет 18 заболела душа. Ну, так заболела. Душа – это, как сказал один богослов, это то, что болит в человеке, когда все тело здорово. Все в жизни хорошо, и здоровье, и друзья, и учеба, и деньги карманные есть. Но вот внутри что-то такое беспокоит, и ты понимаешь, что это не сердечная мышца болит, не извилина в мозгу, душа болит, и причем она не лечится ни спортом, ни видео, ни алкоголем. И вот в таком состоянии меня ноги, ну, наверное, второй раз в жизни после крещения занесли в храм. И вот я пришел, встал в уголочке, стал смотреть, слушать. И вдруг у меня явственно ощутилось, что в этом храме кто-то живет, кто-то присутствует, ну, кто-то с большой буквы. И для начала я для себя, ну, объяснил все просто: служба, песнопение, ладан, тут непонятное происходит, ну, в общем, как-то что-то на тебя нашло. Но меня это заинтересовало, и в следующий раз я пришел в храм, когда не было службы, не было пения, ладана, так остро не пахло. А это присутствие, оно все равно ощущалось. Это я стал ходить в храм, была первая исповедь, первое причастие. Я так стоял и смотрел на этих алтарников, которые как ангелы, они так выходили из алтаря, кланялись, потом так проходили снова в диаконские двери. Я стоял так и тихо завидовал. Говорю, вот мне бы быть на этом месте, так бы я хотел там быть. Вот, и как-то стою на службе, и бабушка говорит, ну, вернее, свечница, ты что, говорит, тут стоишь? Я говорю, я хочу быть священником.
Прям так ей сказали?
Да. Она такая, к священникам хочешь быть? Ну, тебе надо, говорит, к епископу ехать. Давай, служба закончится, езжай к епископу. Я вышел из храма, сел на троллейбус, доехал до епархии. Встречает, ну, это вот как Господь, он ведет, он так шаг за шагом. Встречает другая женщина, Ираида Ивановна, я ее помню. Я говорю, где здесь епископ? Она на меня строго смотрит, говорит, а тебе зачем? Я говорю, вот, меня направили, я хочу быть священником. Она говорит, да, а у тебя духовник есть? Я говорю, нет, а утренние правила ты читаешь, молитва слов есть? Я говорю, нет. Ну, вот, говорит, давай сначала вот эти вот вопросы, начни молиться, там, духовника найди. Ну, а епископа нет, он на выезде в епархию, в общем, там, придешь через какое-то время. Ну, в общем, следующие задачи получены. Вот я как-то их услышал, молитвослов нашел, стал молиться. Вот, потом где-то уже в храме познакомился с другим молодым человеком. Он говорит, а поехали, я сегодня еду к батюшке, я тебя познакомлю. Вот приезжаем к молодому священнику, ему тогда было 24 года, отец Дмитрий, врач-психиатр, ну, он заканчивал медицинский и уже был священником. И на первой встрече, на первом знакомстве я как-то сразу так выпалил, говорю, батюшка, будьте моим духовником. Он такой, ладно, как бы по-простому, без всяких там подъездов, говорит, хорошо, книжку достает с полки. И подписывает Жене с пожеланием успехов на ниве духовной. Я в этом году эту книжку нашел. Ну, вернее, она у меня стоит до сих пор. Там такая дата 28 июня 1993 года. Мне в этом году 30 лет, как мы знакомы с моим духовником. Вот. Ну, а книжка была «Пасторское богословие».
А сколько вам тогда лет было?
Ну, наверное, мне тогда было уже 19 лет.
То есть разница с духовником, в принципе, небольшая по возрасту получается.
Вообще, да, 19 лет, 20 в этом году исполнилось, в 93-м. Угу. Вот, ну, а потом потихонечку, ну, я, конечно, отцу Дмитрию просто безмерно благодарен, потому что, правда, такой отец, вот, ну, 30 лет, конечно, у нас разные периоды были, периоды, когда я отошел от него, там, как-то в чем-то засомневался, потом снова вернулся, но все это время я чувствую его молитвенную поддержку, его заботу, все основные какие-то жизненные вопросы я с его совета тоже совершал. Ну, а потом там возникла такая история, как бы основная проблема, ну, семинаристов и вообще всех, кто желает стать священником. Как вы думаете, какая?
Женитьба.
Да, конечно.
Жену найти.
Точно. Найти жену. Вот, и, в общем, тоже такая история интересная, как это, где искать, ищи невесту не в хороводе, а в огороде.
У меня муж так говорил.
Ага. И где найти жену? Ну, в общем, в одном фильме тоже был такой совет, или, говорит, в библиотеке, или в храме. Ну, вот в храме я тогда начал учиться пению. А, это еще такая история. Ну, интересно так вспоминать, он так складывается. В общем, мы с отцом Дмитрием стали ездить, его назначили настоятелем за 101-й километр, в общем, куда-то в деревню, и мы в пятницу уезжали, в субботу вечером возвращались. И у меня было послушание быть псаломщиком на деревенском сельском клиросе. Там пели 10 бабушек, одна была ведущая, Анна Борисовна, ну, мы ее называли Алла Борисовна. Она пела, она вот так зажимала одно ухо, отворачивалась от хора, пела, что-то такое выводила, там же не было ни нот, ничего, там бабушки все по памяти, вот эти глазы, там службы составляли. А мне нужно было как раз это дело все, ну, регулировать. Она поет, а я вовремя и подставляю книги. Вот, однажды она такая поет и забыла. А у нас батюшка молодой еще тогда служил, ну, помогал отцу Дмитрию. И он такой, слышит пауза все больше и больше. И он такой на глаз прокинул: «Анна Борисовна, пойте, пойте, Анна Борисовна, Богу нашему пойте». И ты такая: «О!» И запела. Вот. И, в общем, чтобы этим хором управлять, меня отправили на клирос в городской храм, ну, вернее, я пошел учиться пению. Клирос — это место такое, ну, в общем, злачное. Тогда там было не столько верующих людей, сколько просто музыкантов, которые, ну, подрабатывали. В общем, там всякие были шуточки, в общем, такая настрой не очень. И однажды прихожу на клирос, и там таким красивым почерком написано на аналое, на листочке: «Проклят всякий, творящий дело Божие с небрежением». Цитата из Священного Писания. Я такой: «Ого, а кто это написал?» Говорит: «Да, есть тут у нас, приехала из семинарии, приехала на каникулы, учится на регента». Я такой сразу: «Чик, она учится на регента, я учусь пению, а можно нас познакомить?» У нас познакомили. Я сразу говорю: «А можно с вами позаниматься пением?» Он так скромно: «Ну, давайте позанимаемся». Ну, вот мы месяц не пели, 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 пели. В общем, спелись. Вот уже почти 30 лет вместе поем. Матушка Оля моя. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях протоиерей Евгений Попеченко, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия, соответственно, в Екатеринбурге. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Слушайте, ну вы так рассказываете интересно, отец Евгений. Это получается, что за месяц можно вот так вот матушку свою узнать?
За месяц можно
много чего сделать.
Да. Ну, там, в общем, без искушений не обходится. Я, в общем, да, мы с матушкой пели, ну, мне кажется, месяца два. Я, конечно, ну, духовнику показал. Он такой кусочки так посмотрел на нее, там что-то себе подумал и куда-то потом убежал. Но когда возник вопрос, та, не та, он говорит: «Ну, так, конечно, хороший человек». И, в общем, мы с Олей, я ей сделал предложение как раз на берегу реки, на высокой скале, там, да, и сказал: «Да, давай мы поженимся». Она: «Давай». Она училась на семинарии, закончила второй курс, и у нее еще 2 года впереди, и она уезжает в Питер, в питерскую семинарию, и, в общем, экстерном пытается закончить второй. Ну, в общем, 2 года за один, но меня начали терзать смутные сомнения. Ну, потому что мы, правда, что, 2 месяца знакомы, то, не то, а может быть, не то. Оля мне пишет письма.
Да, для женщины это тяжело.
Да, я на одно из 3 отвечаю, редко, редко по телефону. У Оли в Питере тоже все хорошо, она там регент в хорошем одном из центральных храмов. И, в общем, она к своему настоятелю... А нет, она поехала к Любушке. Любушка Сусанинская, да, там, да, такая...
Блаженная.
Блаженная, да. Такая рассказывает: «Вот, говорит, замуж позвал, а потом, говорит, не приезжает». А Любушка ей говорит: «Так пусть зайдет». Она говорит: «Так как? Он в Екатеринбурге, я тут». Она говорит: «Пусть зайдет». И келенится ей, говорит: «Ты что?» Она же говорит: «Пусть приезжает». Ну, вот матушка мне пишет: «Женя, там, приезжай, Любушка Сусанинская». Ну, и, в общем, я как-то так к этому серьезно отношусь. Приехал, приходим к отцу Олегу, настоятелю, отец Олег Скобля. Он говорит: «А чего вы мучаетесь? У нас же вот старец, отец Николай Гурьянов на острове. Говорит, езжайте к нему, и он все вам скажет». Ну, мы тоже, это шаг за шагом, слово за словом.
А к Любушке пошли?
Да, скажу. Ага. Вот эта тема послушания, умение слушать и как бы не упираться. Сказали — делаешь, сказали — делаешь. И вот мы где-то в декабре едем на остров Залит. Там озеро, оно еще до конца не замерзло, но еще машины не ходят. И вот мы пешком идем, там такие трещины, мы такие идем и читаем канон, и поем, и святитель Николаю. А я иду, все думаю: «Старец, ну такой старец, вот что-нибудь скажет там, надо же делать, а если я с этим не согласен?» Приходим, я вот в этих сомнениях, тоже вера колеблется, И старец выходит такой и начинает петь вот этот канон, который мы в дороге пели. И я такой выдыхаю, ну, понимаю, что это правда старец, что Божий человек, что ему открыты судьбы Божьи. Вот. И я говорю: батюшка, а нет, это второй вопрос был. Мы стоим, под благословение подходим, он меня спрашивает насчет Оли. Этот говорит: кто? И я молчу. Он говорит: это кто? Говорит: мама твоя. Я говорю: нет, батюшка. И такой: благословите нас на брак. И он такой, ну, говорит, хорошо, так бы сразу, и так одним крестом благословил, говорит: Бог вас благословит. Я говорю: батюшка, благословите меня на священство. Он говорит: да, говорит, хорошо, Бог благословит. Ну, и там какие-то слова сказал, как служить, как чего. Матушка такая говорит: благословите нас на, ну, там, на детишек. Он говорит: хорошо, говорит, Бог благословит. Там родится мальчик, назовете Серафим. Вот, как, говорит, в браке какие-то слова скажите. Он так к ней поворачивается, жена говорит, да боится своего мужа, так ее перекрестил и полбой, и кулаком так. Она так чик, сразу на всю жизнь это усвоила. Вот, ну, еще какие-то, да, дал наставления, благословил. Ну и все, и вот эти вопросы все были закрыты. Мы вернулись, я вернулся домой. А, нет, и поехали к Любушке, конечно. К Любушке подъехали, и Оля-то говорит: вот, говорит, я привела, а вот он, говорит, она так, она же согбенная, и у нее была манера, она так на ручке пишет. Ну, когда что-то спрашиваешь, у нее было два ответа. Первый ответ или «хорошо, хорошо», а второй «как хотите». Вот, ну, в общем, есть воля Божия в этом или нет. И Оля говорит: вот, говорит, Любушка, помолись, вот, на... Она говорит: хорошо, хорошо, хорошо. В общем, тоже нас как так вот благословила, за нас взялась молиться. Ну и все. И потом на зимние каникулы Оля приехала, и мы 20 января, в день Иоанна Крестителя 1995 года, повенчались. Ну а там через 25 марта меня уже руку положили в диакона. Через... А, отец Николай так еще интересно говорит. Тебя, говорит, ну, говорит, тебя рукоположат, пару недель, говорит, послужишь и на приход. И вот меня рукополагают в диаконы и оставляют в кафедральном соборе. А отец Дмитрий, настоятель, он много чем занимался. Вот телеканал «Союз», кстати, это его тоже хозяйство. И он думал, что я буду служить, а он дальше будет заниматься там административными вопросами. А меня рукополагают и не отдают. И он так расстроился, он архиерею написал рапорт, там: «Владыка, прошу меня освободить от послушания, потому что мне надо служить на приходе». Ну, владыка ему, в общем, в ответ написал все, что он про него думает. Ну, вот ровно две недели прошло, в субботу крестопоклонная меня в диаконы, в субботу акафиста, похвалы Пресвятой Богородицы в священники, через две недели и отправляют на приход. Ну, и вот, да, там, на психобольнице первые 20 лет жизни моей, ну, служения прошли.
Ну вот это как раз-таки очень интересный момент. Молодой священник сразу попадает служить, ну, скажем так, в экстремальные условия.
Очень скоро такое место, да.
В экстремальные условия. Вот чем это стало для вас в смысле осознания того, кто такой священник, что такое жить по вере, вот именно служение в этом месте?
Ну... Очень важно, чтобы в молодом возрасте был наставник. Вот это наша беда, наверное, современной церкви. Ну, в Москве попроще, потому что здесь сохранены традиции, здесь прям вот есть преемственность. И вот эти приходы отца Владимира Воробьева, отца Дмитрия Смирнова, отца Аркадия Шатова, ну, владыки Пантелеймона, где вот эта династия, она воспитывалась. Я, кстати, это сразу уловил. И первые годы своего священства просто там пару раз в год приезжал в гости к отцу Аркадию, просто побыть в этой среде, закваситься, посмотреть, как он общается с молодыми священниками, как он общается с людьми. Вот у нас в Екатеринбурге, ну вот храмов, где вот эта преемственность была сохранена, где есть старшие священники, там средние, молодые священники, фактически нет, потому что молодой рукополагают отца, его сразу куда-то там, ну, в общем, под танки, там 30 лет назад было очень все сложно, куда-нибудь на приход, куда-нибудь в деревню, в село, потому что если ты это место не займешь, ну, там сразу же сектанты появятся. В общем, такая была брань непростая. Но у нас, слава богу, так получилось. Несмотря на молодость, 24-25 лет отцу Дмитрию было, у него какой-то вот этот пастырский дух, он, ну, как талант, как одаренность. И вокруг него все время собиралась молодежь. И из нашего прихода, который находился не в, по сути, не в Екатеринбурге, он за чертой города, за забором на территории психобольницы, вышло больше 30 священников, молодых, ну, таких, которые потом в епархии очень много чего сделали. И вот одновременно у нас тогда собралось, ну, человек 5 молодых священников, ну, там где-то в течение года рукоположенных. Ну, а работать мы не умеем, служить так себе, ну, в общем, ну, где много молодежи, там какая-то халява стала, халтура, и мы, в общем, послужим и занимаемся своими делами. И отец Дмитрий, он принес такую амбарную книгу, расчертил ее, говорит: отцы, так не пойдет, давайте будем с вами записывать каждый, кто что сделал, исходя из этого вы будете жалование получать. Поэтому пишите каждый день, ну и кроме всего у вас вот такая обязательная задача раз в неделю в 3-4 отделения больничные приходить и общаться с людьми. И от этого, в общем, будет зависеть мое к вам отношение. И вот это принуждение, дисциплина, оно, конечно, со скрипом, но стало формировать в нас, ну, какое-то хорошее, правильное отношение. Ты вот приходишь, ну, тебе 22 года, 21 год, приходишь в отделение, там, ну, разные люди, женское, старческое, мужское, тяжелое, острое, делать нечего, надо что-то говорить. Вот мы собирались куда-то в комнатку, служили молебен, потом кропили водичкой святой, потом начинали как-то общаться, какое-то слово говорили. И каждый раз, когда я выходил из отделения, я понимал, что моя душа, она как-то чего-то больше приобретала. То есть какая-то тоска уходила, уныние пропадало. То есть я понял. А потом, да, я услышал такое стихотворение, вам ее прочитаю. У кого сегодня уныние было? Неважно.
А, ну, это значит, перманентно.
Бессмысленно пить горечь и фужер, себя любимого лишь одного жалея. Когда тоскливо станет на душе, попробуй вспомнить тех, кому труднее. И, может быть, захочется помочь кому-нибудь сердечным словом, делом. Тоска болотная ускачет прочь, а ты напишешь на асфальте мелом: спасибо, жизнь, за то, что я живой, живу и радую людей хороших. И жизнь, как лес из песни всем родной, захлопает в зеленые ладоши. Написала стихотворение «Сестра милосердия». Я полностью под ним подписываюсь, потому что, когда ты приходишь к тем, кому труднее, то все твои невзгоды, они как-то уходят, и душа, она получает какой-то такой заряд бодрости, что ты потом живешь.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях протоиерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии и духовник православной службы милосердия в Екатеринбурге, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы говорим о пути к священству с протоиереем Евгением Попеченко, настоятелем собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, руководителем социального отдела Екатеринбургской епархии, духовником православной службы милосердия в Екатеринбурге. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Мы закончили прошлую часть на такой очень животрепещущей теме о том, когда помогаешь сам кому-то, тебе самому становится лучше, легче, уныние уходит. Вы привели чудесное стихотворение, а я в ответ могу привести другое стихотворение, которое с противоположным смыслом, но тоже не без юмора. Это одна современная. Автор-исполнитель написала песню, в которой есть такие слова: «Говорят, ревешь по пустякам, а в Зимбабве дети голодают. Это очень грустно, но пока мне совсем-совсем не помогает. То есть иногда сравнить себя с кем-то, кому хуже, ну, не помогает кому-то, потому что от того, что кому-то хуже, чем мне, мне вот все равно плохо остается, например, да. Я поэтому хочу спросить о том, что, а вот что это за духовный закон, вот почему, как бы вы это объяснили, как мы так устроены, люди, Богом, что когда приходишь и помогаешь тому, кому плохо, тебе самому становится лучше. Вот что здесь работает? Какие внутренние механизмы?
Ну, сначала я немножко прокомментирую автора-исполнителя. По-моему, Честертон сказал, что, говорит, в наше время люди легче любят негров вместо того, чтобы любить ближних. Ну, потому что как бы любить дальних, оно вроде так всегда просто, там что-нибудь собрать,
оно ничего не требует,
да. Твоего сердца не требует, а ближнего любить сложно, потому что для этого нужно свою душу к нему развернуть, открыть и впустить, в общем, его сквозняки в свое сердце. Вот. А механизм очень простой, что наше сердце, опять же, сошлюсь на одного известного в прошлом богослова, он так это интересно говорил, я запомнил тоже вот с 30 лет, а все помню. Сердце устроено наподобие глаза лягушки. Вот лягушка, у нее такое зрение, что она видит движущиеся предметы. Ну, то есть она ловит то, что в движении. Или если изменить систему координат, когда лягушка прыгает, то в момент полета она видит землю. То есть вот это пока она летит. И наше сердце, оно точно такое же. Если человек просто сидит, грустит, там, в сетях пребывает или там еще где-то, что воля, что неволя, все равно ничего не изменится. Но если он приходит в нравственное движение, если он делает над собой усилия, идет к бедным, к одиноким, к несчастным, его сердце, оно приходит в движение, оно как бы поворачивается, и в область нашего сердца попадает Господь, который всегда, как он сказал, находится рядом с больным, с заключенным, с одиноким и так далее. Когда мы приходим в палату к больному, там всегда три человека присутствуют: больной, посетитель и наш Господь Иисус Христос. И Он никогда не оставляет такие дела без внимания. Вот, поэтому, конечно, ну, в общем, не забывайте про это.
Вы знаете, отец Евгений, о чем я думаю? Вы же фактически оказались в совершенно новой жизни для себя. За несколько месяцев вам пришлось принимать решение о женитьбе. За несколько месяцев вам пришлось принимать решение о священстве. Понятно, что для священника это такая, ну, ситуация вполне себе понятная, да, она понятная, она популярная, она бывает очень часто, но нельзя умалять стресс, который испытывает человек на самом деле. Это ведь совершенно резкая перемена на 180 градусов не может не оставлять следа, мне кажется, на психике, на нервной системе. А как вы это все проживали? Вот вы женились, вас очень быстро рукоположили, вы не были там дьяконом, знаете, там 25 лет, даже 5 лет не были, то есть бывает же вот это очень медленно все происходит. Человек успевает адаптироваться, как-то более-менее помолиться, настроиться. У вас вообще все очень резко было, резко, мощно, и еще и психиатрическую больницу служить на 20 лет. То есть вы когда говорите об унынии, вы это связываете вот с этим неким стрессом, в который вы оказались? Или все же это такие истории, уныние все-таки духовная история, которая так или иначе может коснуться нас всех, а стресс — это отдельная история? И был ли он у вас вообще?
Ну, во-первых, я Евангелие, когда читал, оно для меня, ну, такое по-настоящему было. Это не книга на полке, это зерно в поле, которое сердце воспринимало. И там такие слова, которые я лично воспринял. Господь говорит: не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть путь к священству – это всегда исключительно выбор Бога. Бог выбирает из сотен тысяч людей тех, которых Он призывает на вот это пасторское служение. Это называется призвание. Бог зовет, нам важно не упираться. Потом все-таки возраст – это тоже огромный фактор. В юности все легко, потому что как это юность от старости, чем отличается? Юноша видит закрытую дверь, и для него это возможность. А что за этой дверью? Давай посмотрим. Он открывает и идет. А пожилой человек, он видит дверь и думает, что там за какие проблемы? Кто-нибудь выскочит, я лучше ее открывать не буду, посижу здесь. Вот. И вот это юношеское дерзновение, максимализм, у меня вообще не было никакого напряга. Но я вспоминаю вот апостол Иоанн Богослов. Да, вот другие апостолы, там Петр, у него там жена, у него там хозяйство. Вот. Я думаю, что ему сложнее было вообще как-то вот это менять. Вот у него, наверное, был стресс. А у Иоанна Богослова у него легкость. Его позвали, он пошел и всей душой возлюбил Господа Бога. И мы как-то с матушкой... Вот когда поженились, прям, а давай мы, говорит, будем делать все для Бога, и не оглядываться, и не назад, и не там зацепляться за то, там, как мы будем жить, на что мы будем жить, где мы будем жить. Первое наше место жительства, это была общага где-то на окраине города, на 9-м этаже, но у нас не было жилья. Но мы вообще нисколько не расстраивались. Мы где-то услышали эту заповедь: Господь даст детей, даст на детей, и с каждым новым ребенком у нас прибавлялось по комнате, ну, в нашем жилье. Прям комната, потом однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира. И причем без всяких каких-то вот специальных, без ипотеки, ну, как-то так устраивалось, ну, реально чудесным образом. И мы видели вот эту заботу Божью буквально там даже в таких мелочах, и шли, не оглядываясь.
Потрясающе. Что для вас самое трудное в священстве?
Трудно терять духовных чад.
Терять — это как?
Ну, когда ты понимаешь, что по какой-то твоей неосторожной слову, делу, греху человек соблазняется, уходит от церкви, уходит от тебя. Ну, да, тяжело это проживать. Ну, знаете, ведь у хирурга есть, у каждого да. свое кладбище, и у священника тоже есть какие-то свои потери. Для меня это самое сложное. Мне сложно почему? Потому что я одновременно являюсь руководителем и духовником в одном лице. И у меня 200 сотрудников, тех, которые от меня зависят, ну, как от начальника. И, наверное, большинство из них — это еще мои чада, мои воспитанники. А у человека вот это вот бывает сложность разделить духовничество и руководителя, потому что он может обижаться на руководителя за какое-то решение, переносить это на духовника. А духовника ему нужно доверять, ну, слушаться. Вот, и вот в этом сложность. И ошибки, мои ошибки как руководителя, они отражаются на моих отношениях как с духовником. Иногда мне даже были такие истории. Приходил сотрудник и говорит: батюшка, разрешите мне вам пожаловаться на моего руководителя. Вот, мне приходилось отключать, ну, вот это отношение как руководителя и слушать как духовник. Да, ну и какие-то духовные советы получались. Человек уходил довольным.
А вот... Что вы для себя выносили о том, вот что должен, а что не должен делать руководитель? Ну, как себя вести?
Как руководитель?
Да, потому что, ну, вот я так полагаю, что среди наших слушателей людей, которые духовники, не так много. Во всяком случае, меньше, чем те, которые в той или иной ситуации выступают как руководители, как ответственные за каких-то людей, которые иногда вынуждены, эти люди, наверняка, принимать решения необходимые, но кого-то ранящие, болезненные, обидные, там, не знаю. Как руководителю вот с любовью увольнять человека, если того требует ситуация?
Ну, по мне, на мой взгляд, руководитель не должен предавать. То есть, если человек тебе доверяет, если ты человеку обещал, если но ты дал слово, то надо его держать. Это сложно, потому что, как это, есть такое выражение, only business, ничего личного.
Nothing personal, just business.
Да-да-да. И дружба дружба, служба службой. То есть нужно как-то вот это умение разделять какие-то личные отношения и целесообразность, пользу дела. Но вот от руководителя важна устойчивость. Если ты сказал, то не обманывай. Если дал обещание, то держи. Я думаю, что для подчиненных это, ну, самые болезненные вещи, когда они чувствуют, ну, какую-то нечестность.
А вы когда рассказывали про свой опыт служения в храме при психиатрической больнице, я вот подумал о тех годах, о 90-х, что ведь тогда, наверное, приход священника в такое учреждение не был чем-то само собой разумеющимся, не был чем-то уж таким ожидаемым. Вам приходилось какую-то, ну, если не стену прибивать, то как-то приходить, о себе вот заявлять, знакомиться, как-то обосновывать, что нужно, чтобы вы приходили, что не просто вам нужно, а что-то нужно для какого-то, в каком-то высшем смысле нужно. И как вы видите, насколько меняется ситуация вот за эти все годы, которыми вы занимаетесь священнослужением? Вот сейчас и тогда, какой путь проделала вот эта вот социальная работа церкви за эти годы? И что, может быть, осталось там не до конца сделанным, не до конца реализованным, где еще не все стены пробиты и не все двери открыты?
Для меня это такая тема
болезненная,
тяжелая. Потому что 30 лет тому назад все было проще, все было лучше. Люди ждали какого-то чуда, люди тосковали по Слову Божьему, люди за поем читали Евангелие, люди приходили, тысячами крестились. Это было какое-то новое крещение Руси. И это была такая надежда, что жизнь, она изменится. Жизнь, она станет другой, не фальшивой, не на ложных идеалах. И от церкви ждали, очень многого ждали. Ну, я не знаю, как это сказать, ну, скажу, как есть, как я думаю. А мы подумали от Бога откупиться, потому что Богу нужны ведь наши сердца. А мы стали строить храмы. И вот 30 лет мы строили храмы. Мы за это время построили десятки тысяч храмов, монастырей и так далее. И нам казалось, что вот это вот стены, они как-то каким-то образом создадут. А церковь, она же не в бревнах, она в ребрах. И это очень сложно совместить административно-хозяйственную деятельность с миссией, с проповедью, со Словом Божьим, с напитанием алчущих. И когда мы храмы настроили, оказалось, что, ну, не так много людей в храмы-то и стали ходить. И что это время, когда нужно было сеять в сердцах у людей, но это время, эту деятельность заняло, ну, совершенно другие силы, другие идеи. И наш народ, ну, перепрограммировали на принципы потребительства. Брать от жизни все, максимальное удовольствие, максимально в этой жизни, врасти в эту жизнь через, ну, всякие земные, мирские вещи. И сейчас русский народ, он такой спящий. Он как мы хоть его и называем православным, но нет, он... В общем, Господь поэтому и дает нам какой-то последний шанс. То, что происходит на окраинах нашей Родины, военные действия, в которых участвуют наши люди, и с той стороны, и с этой стороны русские люди, да, это то, чем Господь будет наш народ. Проснемся мы, Ну, наверное, у нашего Отечества есть какой-то шанс. Если не проснемся, ну, тогда зачем тогда и быть?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия в Екатеринбурге, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот что, как вам кажется, могло бы быть таким, ну, признаком просыпания? Это же мысль, которая сейчас, слава Богу, часто звучит, что в этих испытаниях, которые народ проходит, Господь посылает испытания, посылает и шанс действительно пробудиться и обновиться. А вот что может стать для вас, я вот даже сейчас не глобально философски спрашиваю, вот вы приходите к людям, вы общаетесь с волонтерами, с прихожанами, с, может быть, с представителями власти, с которыми вы по работе взаимодействуете. Вот какие там слова, поступки, действия, изменения в атмосфере стали бы для вас свидетельством того, что что-то меняется? И мы этот шанс не упускаем.
Ну, наверное, то, что случилось в 1612 году, когда Минин и Пожарский, там же тоже было смутное время, тоже народ был растерян, как быть, там, в общем, потеря государственности угрожала. И они, ну, святитель Гермоген обратился к народу, народ услышал. Услышал голос святителя, его призыв, призыв к покаянию, призыв к вере, призыв к духовной жизни, призыв к храмам и монастырям. Народ, ну, реально обратился к Богу и к Пресвятой Богородице с молитвой. То, что случилось когда-то, когда мы празднуем Покров Пресвятой Богородицы, да, Константинополь, город богатый, ну, богатый город, он развращает, люди забыли о Боге, люди стали жить комфортно. Пришли наши предки, не очень благочестивые, осадили город, и реальная угроза смерти. Люди ощутили, что это конец, что выхода другого нет. Начало ведь какие-то факторы уже не надеются. И вот они собрались в храмах, они реально стали просить Бога от всего сердца. И они Богу обещали, что если мы будем спасены, мы будем жить по-другому. И Божья Матерь, она вновь явила свою помощь. Я думаю, что должно быть, вот, во-первых, ощущение до глубины сердца, что это конец. Потому что сейчас ощущают, но только те, кто в приграничных территориях. Что на Донбассе люди ощущают, что другого выхода нет, кроме как, ну, держаться и идти к Богу. А здесь у нас жизнь, она вообще не меняется. То есть ни внешне, ни внутренне. Все как прежде. Никто не ощущает, что это конец. Нет остроты боли. Вот. И пока она в глубину сердца не ударит, человек не начнет плакать. Но надо начать плакать к Богу. И когда хотя бы 10% людей начнут плакать к Богу, да, потому что не надо в, как бы, 140 миллионов, вот 14 миллионов, если заплачут к Богу по-серьезному, в молитве, в покаянии, если они начнут менять свою жизнь, 10% они, в общем, сохранят весь остальной народ.
Вы служите в Екатеринбургской епархии, это, конечно, совершенно особое место, особая земля для нас, да, наверное, для всех, место гибели царственных страстотерпцев, княгини Елизаветы с великими князьями.
Волопаевским,
да. И, конечно, это не может оставлять равнодушным, наверное, когда ты там живешь, даже людей, которые к церкви, это, в общем-то, как-то не очень, возможно, хорошо относятся. Вот как вы думаете, отец Евгений, может ли влиять это место на людей, ну вот просто потому, что они там находятся, как, знаете, святая земля некая такая? Можно ли сказать, ну, такой, знаете, очень детский вопрос, очень наивный, что там больше верующих, чем в других городах? Ну, какая-то вот такая вот благодать, кровь ведь там лилась, это царская и святая, и это все-таки, ну, вопиет к Богу. Это же не может оставаться незамеченным, что люди ходят на работу, смотрят телевизор, сидят на диване в пятницу вечером, а вот тут недалеко царственных старшотерцев 100 лет назад мученически растерзали в Ипатьевском доме. Вот это вот как вообще совмещается по вашим наблюдениям?
Так у нас город Екатеринбург, а область Свердловская.
До сих пор, к сожалению,
да. Да, и вот у нас вот этот баланс между екатеринбуржцами и свердловчанами, он все время такой качающийся. И, конечно, у нас непростой регион. И, наверное, вы слышали разные истории, которые с нашей стороны приходят. Ну, например, у нас до сих пор не могут построить храм в честь великомученицы Екатерины. Потому что как только екатеринбуржцы обращаются с очередной инициативой, и власть вроде где-то делает шаг навстречу, поднимаются свердловчане, и начинается какой-то мятеж очередной. И власть, она всегда народа боится, начиная там с Пилата. Главное, грамотно как бы к ней подойти, найти слова, и, в общем, власть начинает идти навстречу свердловчанам, и какие-то вот эти импульсы гасятся, вот, и, ну, в общем, непросто, несмотря, и наверное... Господь специально дал нам таких великих святых, чтобы, ну, мы до конца не унывали, что есть надежда, есть опора, есть святое место, есть святые небесные покровители, помощь которых очень нужна в нашем непростом уральском регионе.
Отец Николай Залицкий вашей жене стукнул по лбу со словами «Жена да убоится мужа своего». Вот если посмотреть на эту ситуацию реально, особенно в наше время, когда на женщине очень много всего лежит, и иногда у нас в гостях священники в этой программе говорят: «Вы что меня спрашиваете о пути к священству? Вы матушку мою позовите, вот она вам расскажет вообще на самом деле всю изнанку моего пути к священству». Что вы об этом думаете, отец Евгений?
Я думаю, что у России три беды сейчас. Две уже, ну, известны, дураки дороги, а третья беда – это сильные женщины. Сильные женщины.
Почему-то сразу вспоминается шутка с какого-то КВН. В России две беды – дураки и дороги. И если с одной из них можно, в принципе, справиться с помощью асфальтоукладчика, то с дорогами придется тяжелее.
Это смешно.
Да, и вот это сильные женщины. Они формируют слабых мужчин. А мудрая женщина, она может мужчину сделать сильным. Вот, и я, конечно, Богу благодарен, что у меня, как это пророк Соломон говорит, что мудрая жена – это венец для мужа. Вот, и хотя у меня жена сильная женщина, она, ну, талантливая, и музыкант, и руководитель, у нее очень замечательный хор в Питере был, и... Когда старец эту силу, видимо, увидел, он сразу и на всю жизнь дал вот эту заповедь. Заповедь о повиновении, послушании. Там же две заповеди апостол говорит, что «жены, повинуйтесь своим мужьям, якоже Господу, а мужья, да, любите своих жен, как Христос, да, возлюбил свою церковь». И вот между двумя этими заповедями у каждого есть своя роль, у каждого есть свое служение. И муж начинает страдать, когда жена выходит из повиновения. Ну, так или иначе, по-разному. А женщина начинает страдать, когда муж, как Феофан Затворник, проявляет свою нелюбовность, когда не смотрит ласково, когда не называет по имени, когда не говорит добрых, ласковых слов, когда не проявляет знаков внимания. И женщина от этого, она сворачивается и очень мучается, очень страдает. И вот если каждый будет свое Богом благословленное служение нести, то в семье будет лад, рай, и эта семья, она согреет десятки-десятки других людей. Вот. А матушки, ну, действительно мученицы. Это вообще лучшая половина батюшки. Это те, кто... Недавно разговаривали с одним солдатом из Вагнера, и он так интересно сказал, он говорит, знаете, почему на фронте героизм проявляется? По какой причине? Потому что нарушается управление ведением боя. Там же свои законы, идет штурмовой отряд, занимает позиции, и своевременно должны быть подведены боеприпасы, паёк, вода. И если где-то сбой случается в этом управлении, то солдаты вынуждены совершать подвиги и вот идти на героические поступки. И в семье то же самое. Если налажен вот этот процесс управления жизни, то есть если тыл достойный, вовремя все поставляется, и внимание, и тепло, и любовь, и ласка, и семейный очаг, то батюшка, он идет и совершает там прорыв очередной. Но если дома нескладно, то священник, он как будто без энергии.
Вспомнил из Некрасова, вернее, из поэта Наума Каржавина, у которого есть такое стихотворение, вариации из Некрасова. Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят.
Да, это про наших.
Ну что ж, спасибо огромное за этот сегодняшний разговор, за его теплоту и за глубину. Протоиерей Евгений Попеченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия в Екатеринбурге, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего, спасибо, отец Евгений.
Храни нас всех, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».